Сознание возвращалось с мучительной смутностью. Марвин открыл глаза и обнаружил, что угодил в подземную темницу. Темницу освещали только фырчащие факелы, вставленные в двойные железные подставки на стенах. Потолок, казалось, прижимал Марвина к полу, такой он был каменнобрюхий и угнетающий. С холодного гранита свисали непристойно растопыренные наросты, гирлянды плесени. Все было оборудовано в расчете на подавление человеческой души. Промозглый гранит леденил, как могила, эхо смаковало пронзительные крики боли, а краска с омерзительной точностью воспроизводила трупный цвет. Откуда-то из тени выступил Крагыш. «Похоже на то, — неторопливо произнес он, — что фарс слишком затянулся, но развязка уже близка». «Вы, значит, срепетировали последний акт? — хладнокровно спросил Марвин. «Актеры знают роли наизусть», — ответил Крагыш и небрежно щелкнул пальцами. В круг света от факелов вступила Кэти. «Это выше моего разумения», — сказал Марвин просто.
«Ох, Марвин, как объясню я свою мнимую измену?» — вскричала Кэти, и из ее серых с поволокой глаз хлынули слезы. «Что сделать, чтобы ты понял, какое множество всяких причин толкнуло меня на брак с Крагышем?» «Брак!» — воскликнул Марвин. «Я не смела признаться раньше. Боялась, что ты рассердишься», — жалобно сказала Кэти. «Но поверь, Марвин, он завлекал меня угрозами и равнодушием, а покорил темной силой. Не стану притворяться, будто поняла ее природу. Больше того, наркотиками, двусмысленностями и коварными искусными ласками ему удалось одурманить меня и внушить мне поддельную страсть. Так что, в конце концов, я стала трепетать, стоило мне коснуться его ненавистного тела или ощутить влажность постылых губ. И все это время мне не было дано утешаться религией и не было дано отличать истинное от ложного, и потому я уступила. Нет и не будет мне прощения ни в этой жизни, ни в следующей, да я его и не прошу». «Ах, Кэти, Кэти, бедняжка моя Кэти!» — твердил Марвин плачущей девушке.
«Ха-ха-ха-ха!» — смеялся Крагыш. «Трогательная сценка, но скверно сыгранная и к делу не относится. Впрочем, хватит. Входит новое и последнее действующее лицо». Крагыш опять щелкнул пальцами. Из тени выступил человек в маске, с головы до ног запутанный в черное, с большой обоюдоострой секирой через плечо.
«Здрав будь, палач!» — протянул Крагыш. «Вперед же и исполни свой долг!»
Палач вышел вперед и провел пальцами по лезвию секиры. Он занес оружие над головой, постоял в неподвижности и, о ужас, захихикал.
«Руби!» — взвыл Крагыш. «Ты что, ума решился? Руби, тебе говорят!»
Но палач, не переставая хихикать, опустил секиру, затем ловкими пальцами сорвал с себя маску.
«Сыщик Урдорф!» — закричал Марвин.
«Да, это я», — сказал марсианский сыщик. «Мне очень жаль, Марвин, что мы причинили вам столько треволнений, но только так можно было успешно раскрыть дело. Мы с коллегой решили...»
«С коллегой?» — переспросил Марвин.
«Я имею в виду», — криво усмехнулся Урдорф, «чрезвычайного агента Кэтрин Мулвейви».
«Я, кажется, понимаю», — промямлил Марвин.
«Вообще-то все довольно просто», — сказал Урдорф. «Работая над вашим делом, я, как водится, прибег к услугам и к помощи других сыскных агентств. Трижды мы чуть не схватили преступника, но каждый раз ему удавалось ускользнуть. Так бы тянулось до бесконечности. Не замани мы его в ловушку. Мы исходили из здравой теории: если Крагыш вас убьет, то станет законным хозяином вашего тела и не будет бояться, что с него потребуют возврата. И, наоборот, пока вы живы, он не будет знать ни минуты покоя. Итак, мы вовлекли вас в наш смертоубийственный план действий, надеясь, что Крагыш не устоит перед соблазном вас уничтожить, а остальное — детали».
Обернувшись к преступнику, сыщик Урдорф спросил:
«Крагыш, не желаете ли что-нибудь прибавить?»
Вор с лицом Марвина элегантно прислонился к стене, скрестив руки, преисполненные достоинства. «Осмелюсь сделать одно-два замечания», — сказал Крагыш. «Прежде всего, позвольте доложить, ваш план был неуклюж и очевиден. Я с самого начала знал, что дело нечисто, и пошел на него в слабой надежде, что оно вдруг окажется верным. Поэтому такой финал меня не удивляет».
«Забавное рассуждение», — ставил Урдорф.
Крагыш пожал плечами. «Во-вторых,
Хочу сообщить вам, что не испытываю ни малейших угрызений совести по поводу своего так называемого преступления. Если человек не умеет сохранить собственное тело, значит, он заслуживает потери его. Я прожил долгую и бурную жизнь и заметил, что люди по первому требованию отдают свое тело любому проходимцу, а свой разум в рабство каждому, кто потребует. Поэтому большинство людей не способны отстоять даже природные свои права на тело и разум, предпочитая избавляться от этих хлопотных эмблем свободы.
Вот классическая апология преступника, заметил сыщик Урдорф.
То, что совершает один человек, вы называете преступлением, возразил Крагаш, а то, что совершают многие, вы называете правительством. Лично я разницы не улавливаю, а потому отказываюсь ею руководствоваться.
«Мы можем тут играть словами целый год», — сказал сыщик Урдорф. «Но у меня нет времени на такие разминки. Испытайте свою логику на тюремном капеллане, Крагаш. Вы арестованы за незаконный обмен разумов, покушение на убийство и крупное хищение. Итак, я раскрыл дело номер 158 и переломил полосу неудач».
«В самом деле», — холодно вымолвил Крагаш, — «по-вашему, все и впрямь так просто? Вы не учли, что в норе бывает второй выход?»
Он явно издевался.
«Держи его!» – заорал сыщик Урдорф. Он, Марвин и Кэти устремились к Крагашу. Но прежде чем они подошли вплотную, преступник, поднятый рукой, быстро очертил магический круг в воздухе. Круг пылал ослепительным пламенем. Крагаш просунул в круг одну ногу, нога исчезла. «Если я вам нужен», – подразнил он преследователей, – «то вы знаете, где меня найти». Они кинулись к нему, но Крагаш уже вступил в круг и исчез целиком, виднелась одна голова. Он подмигнул Марвину, и вот не стало и головы, только огненный круг.
«Скорее, орал Марвин, хватай его!»
Он повернулся к Урдорфу и с изумлением увидел, что плечи сыщика поникли, а унылое лицо посерело от отчаяния.
«Скорее!» — крикнул Марвин.
«Бесполезно», — сказал Урдорф. «Я-то думал, что предусмотрел любые неожиданности, но не эту. Молодчик явно невменяем».
«Что теперь делать?» – взревел Марвин.
«Ничего», – сказал Урдорф. «Он ушел в искаженный мир, а я провалил дело номер 158».
«Но ведь можно последовать за ним», – объявил Марвин, придвигаясь к пылающему кругу.
«Нет, нельзя», – объявил Урдорф. «Вы не понимаете. Искаженный мир означает смерть или безумие, или и то, и другое. Шансы на возвращение у вас до того малы».
«Не меньше, чем у Крагаша!» – прокричал Марвин и вступил в круг.
«Погодите! Вы все еще не понимаете!» – прокричал Урдорф. «У Крагаша нет ни единого шанса!» Но заключительных слов Марвин не расслышал, ибо уже исчез в пламенеющем круге, и его неудержимо повлекло в странные и неизведанные просторы искаженного мира.